Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. 20 минут о шахматах. Наш гость – бывший чемпион Голландии, международный гроссмейстер и многолетний шахматный комментатор Генна Сосонко. Феномен советского шахматиста. В чем он? Можно ли войти в этот мир со стороны, без знакомства, без предварительной выучки? Есть два мифа. Один говорит, что шахматист обязан быть человеком образованным всесторонне. А другой, что все-таки самое главное – это техника, мастерство. Собственно, шахматное дарование. Быстро ли ты умеешь бегать или играть на скрипке, и хорошо ли ты знаешь поэзию Мандельштама, не имеет никакого значения. Генна Сосонко категорически считает, что все эти дополнительные знания скорее вредны, поскольку отвлекают шахматиста от того главного, чему он должен посвятить свою жизнь. Современные шахматы, по его мнению, стали спортом, который требует каждодневной, усиленной, многочасовой тренировки. 20 минут о шахматах. Впервые в эфире 9 мая 2002 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. 20 минут о шахматах. В Праге закончился международный турнир, в котором принимали участие шахматные звезды первой величины. Крамник, Каспаров, Анант, Карпов и другие. 10-15 лет назад появление в любом городе подобного состава вызвало бы ажиотаж публики. Теперь в Праге был, конечно, интерес, а вот ажиотажа не наблюдалось. Порассуждать о причинах этого я пригласил бывшего чемпиона Голландии, международного гроссмейстера и многолетнего шахматного комментатора Генну Сосонко. Именно так, Генна, он подписывает свои книги и статьи. Наш разговор я и начал с вопроса, как следует обращаться, Генна или на привычный манер Геннадий?
Нет, конечно, просто Генна, потому что звучит это немножко странно, твердо с двумя «Н», но я так захотел сам, я обрубил свое имя, когда 30 лет назад уехал из Советского Союза и поселился в Амстердаме.
Скажите, а для чего шахматисту было уезжать из СССР? Казалось бы, шахматисты относились, так сказать, к элите, к привилегированной касте. Неужели и там были проблемы? Ну, то есть, конечно, мы все слышали о случае Виктора Корчнова, но в основном-то шахматисты оставались. У них, как у хоккеистов, по-моему, было все.
Это правда, конечно, хотя здесь нужно сделать оговорку. Виктор Корчной принадлежал к элите мировых шахмат, а я был просто шахматным мастером. Но я уезжал ни в коем случае не как шахматист, а я уезжал просто как человек, который изжил себя в Советском Союзе. И я не думаю, что политика или что-то играло какую-то роль. Меня просто уже не было там, и последние два года, которые я жил в Ленинграде, это было просто физическое существование.
А как становятся шахматистом? Как заболевают шахматами и приходят вообще в этот мир? Вообще, в него можно войти вот так вот со стороны, без знакомства какого-то, без какого-то чуда?
Я думаю, что да. И я думаю, что так было со мной, во всяком случае, когда мне было 11 лет, и я играл в футбол в Таврическом саду, сломался руку и плечо, и где-то полтора месяца, будучи приговоренной к гипсовой повязке, я стал смотреть, как играют в шахматы взрослые мальчики или взрослые люди на скамейках, и они до сих пор играют там, как я это заметил, посетив этот город где-то год назад. И постепенно меня эта игра заинтересовала, я пришел во Дворец пионеров и стал ходить туда регулярно, и вот так вот все это получилось.
Для шахмат нужен ли труд, терпение, воля, выдержка или здесь, так сказать, какие-то природные наклонности, дар, вот как художественность какая-то, музыкальность? Что здесь все-таки превалирует?
Ну, я думаю, что это вопрос, конечно же, на все ваши качества, которые вы отметили в вопросе, нужно ответить утвердительно. Конечно, нужно и трудолюбие, нужно и желание, нужна и замечательная нервная система, и выдержка. Но все-таки в первую очередь нужно очень любить эту игру, и нужно иметь действительно какой-то дар. Я думаю, что здесь Михаил Моисеевич Ботвинник меня прервал бы и сказал бы, ну а что ты понимаешь под словом «дар»? Здесь нужно запрограммировать себя и так далее. И все-таки я не знаю другого слова, ну, талант, дар, назовите это как хотите. И еще я думаю, что для того, чтобы просто играть для удовольствия или со своим приятелем, или в клубе, с сыном, или с компьютером теперь, здесь не нужно таланта, нужно просто, чтобы эта игра нравилась. А для того, чтобы добиваться успехов, и очень больших успехов, и на самом большом уровне, нужно во время партии думать, что вот за этой сдвоенной пешкой по линии С, которую нужно завоевать, и лежит счастье. От этого зависит твоя судьба. Ты рожден вот для этих 32 фигур, и вот комбинации, которые сплетаются на доске, это и есть то главное, что есть в жизни. И вот без этого чувства не придут никакие успехи на самом высоком уровне.
Слушая вас, все время вспоминаешь набоковский роман «Защита Лужина», где столько поэзии как бы соткано, сгущено вокруг доски и над доской. Вообще, как вы относитесь к этому роману и к Набокову как шахматному композитору и шахматному певцу?
К этому роману я отношусь очень хорошо, я его очень люблю. Что же касается Набокова как шахматного композитора, я бы его сравнил с Набоковым поэтом. Вот это любопытный композитор, и так же, как мне кажется, это вот и любопытный поэт. Я думаю, что вот его где-то вот статьи на шахматные и околошахматные темы, они более интересны, чем его шахматные композиции, этюды и задачи. Они, кстати говоря, где-то напоминают и его стиль. Он ведет любителя шахмат по ложному следу или, наоборот, по совершенно естественному следу, который кажется, что он просто не существует. Он кажется следом начинающим, и вдруг это действительно есть настоящее решение. Это где-то похоже на его, как мне кажется, литературную манеру. Что же касается «Защиты Лужина» и главного героя, который, как мы помним, кончается самоубийством, то мне кажется, что вот в шахматах на очень высоком уровне вот немало этих людей, других людей, именно этот психологический термин уместен. И я думаю, что вот среди участников полуфинала турнира большого, который сейчас проходит в Праге, мы тоже можем найти вот людей, которые, в общем-то, нормальные, но которые вот в своем мире находятся.
Гена, скажите, пожалуйста, вот есть два мнения, ну, можно сказать, даже мифа, о том, что один таков, что шахматист должен быть очень образованным и разносторонним человеком, а другой о том, что все-таки самое главное – это техника, мастерство, собственно, шахматное дарование, и умеешь ли ты быстро бегать или играть на скрипке, или хорошо ли ты знаешь поэзию Мандельштама, не имеет никакого значения. Каково ваше мнение на этот счет?
Оно категорическое совершенно. Не то, что поэзия Мандельштама, музыка Чайковского или же картины Левитана не имеет никакого значения. Я думаю, что в шахматах сегодняшнего дня они и вредны. Знания этих, как это ни странно, может быть, звучит, знания вот всех этих дисциплин, если хотите, или других совсем качеств человеческой жизни или человеческой культуры, они отвлекают шахматиста от того главного, которому он должен посвятить свою жизнь. Я имею в виду шахматиста, разумеется, на очень высоком уровне. Я имею в виду шахматиста-профессионала. Я имею в виду гроссмейстера, который играет в элитных турнирах. Потому что шахматы, так же, как и любой спорт, я подчеркиваю спорт, потому что они, шахматы, стали в первую очередь спортом, который требует каждодневной, усиленной, многочасовой тренировки, и которые требуют всего себя, всей души, всех нервов и так далее. А знание чего-то другого, или, может быть, не знание, а увлечение чем-то другим, посещение музеев, если хотите, во время турниров, концертов, чтение книг, отвлекает от того главного, что должно для шахматиста-профессионала и гроссмейстера быть основным в жизни – успеха в игре. Звучит, может быть, очень грустно, но я думаю, что это и для каких-то других областей человеческого знания, которые, может быть, еще 100 лет назад, они были где-то более расширены, сейчас они сузились. И если человек хочет заниматься чем-то одним, вот в данном случае шахматы, он должен отдавать самого себя этой игре.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофонов Праги Иван Толстой. 20 минут о шахматах. Мой собеседник – международный гроссмейстер Генна Сосонко. Генна, откуда она взялась, мощь советских шахмат?
Ну, во-первых, все-таки шахматы в Советском Союзе не выросли на пустом месте. Были традиции, был Чигорин. Если мы возьмем турниры до, скажем, 17-го года, до того, как Россия перестала быть Россией и стала Советским Союзом, мы увидим, что знаменитые петербургские турниры и 1909 года, и 1914 года, они привлекали элиту мировых шахмат уже и тогда. Россия была гигантская страна, и, например, Рубинштейн, который выходец из Польши, или кто-то выходец из Украины, и они все представляли Россию. Это первое. Значит, была традиция. Второе. После того, как Россия стала Советским Союзом, и Советский Союз стал изолированной страной, шахматы стали тем, чем занимались массы. И любопытно, что Александр Алехин, или Алехин, как он сам себя предпочитал называть, и очень гневался, когда говорили «Алехин». «Я Алехин», — говорил он, и известный случай, когда он прекращал даже какой-либо контакт с людьми, которые опорно называли его Алехиным. Так вот, Александр Алехин, который, кстати говоря, в 1943 году здесь, в Праге, играл один из турниров, тогда проводимых на территории Третьего Райха. Он, уехав из Советского Союза в начале 20-х годов, в ответ на точно такой же вопрос западного, немецкого, если мне память не изменяет, журналиста, скажите, почему в Советском Союзе этот колоссальный шахматный бум, шахматная горячка, откуда вот это, чем вы объясняете, что сотни тысяч людей играют в шахматы, разрядники и так далее, и так далее, и так далее? Он ответил фразой, которая, в общем-то, грустная, но понятная. Он сказал: «А что же им еще делать?» Таким образом, вот, если хотите, энергия масс, это тяга к шахматам, она тоже и стимулировалась государством, с одной стороны, как отвлечение от каких-то других интересов или мыслей, если хотите. С другой стороны, Советский Союз, уже ограниченный от Западной Европы, он должен был как-то что-то вот развивать, и это были шахматы. Не нужно забывать еще, что шахматами увлекались такие вожди советского коммунистического движения, как Ленин, который очень любил шахматы. Хотя фраза «шахматы – это гимнастика ума», которая висела в виде плаката почти во всех клубах Советского Союза, она не была придумана Лениным, а она была придумана Нестором советских шахмат Яковом Герасимовичем Рохлиным, но она звучала настолько по-ленински, что это способствовало развитию шахмат в Советском Союзе. Не нужно забывать, что главный прокурор Советской Республики Крыленко Николай Васильевич очень любил шахматы и всячески потворствовал шахматам. Я думаю, что не следует еще и забывать тот момент, что вот в России, в стране, где проживало большое количество еврейского населения, шахматы были традиционным занятием тоже еврейства. И таким образом мы видим, что в советских шахматах, если взять их вот в разрезе, было немало выдающихся шахматистов евреев. Я, кстати говоря, вспоминаю, как в газете «Правда» в свое время было написано: вот команда Советского Союза отправляется на шахматную олимпиаду. Это многонациональная команда, в ней имеет место быть эстонец Керис, армянин Петросян, русский Смыслов и рижанин детали.
А существовала ли какая-нибудь советская политика, так сказать, закулисная? Не было ли каких-то секретных, приватных таких распоряжений, то, что называется, играть короля, играть свиту, способствовать победе того или иного уже существующего, удобного, так сказать, чемпиона?
Без всякого сомнения. Дело в том, что, конечно же, вот то, о чем вы говорите, это мы говорим о общей политике Советского Союза, и без всякого сомнения вот это желание доказать, что мы советские, мы лучшие, оно не могло не коснуться и шахмат. Где-то в 30-х годах в Советском Союзе появился выдающийся шахматист Михаил Ботвинник, Михаил Моисеевич Ботвинник, и ставка была сделана именно на него. И поэтому, когда сразу же после войны, после смерти Алехина разыгрывался чемпионат мира советскими руководителями, на самом высоком уровне было сделано все, чтобы именно Ботвинник стал чемпионом мира. Для меня не представляет никакого сомнения, что вот эти разговоры, это вмешательство, оно было совершенно ненужным, потому что Ботвинник и без того был очень силен в те времена и сильнее всех своих соперников. Но, тем не менее, можете себе представить, что вопрос о том, что не помочь ли Ботвиннику в его борьбе за первенство мира с американцем Самуэлем Мирошевским решался на уровне Политбюро и не на каком-нибудь уровне. Ворошилов и Жданов, Каганович и, я не знаю, Маленков обсуждали эти вопросы и спрашивали у Михаила Моисеевича Ботвинника, как вы думаете, не будет ли правильно, если другие советские участники этого турнира, турнира претендентов, мирового первенства, будут нарочно проигрывать вам, и, ну, в общем, это очень грустное, конечно, о чем сам Михаил Моисеевич уже и признался в конце жизни, и это предложение было им отвергнуто, но сам вопрос о том, что этот вопрос решался на таком колоссальном, на таком на высшем уровне, говорит, конечно же, о многом.
Гена, как сложилась ваша шахматная профессиональная судьба после того, как вы покинули Советский Союз?
Мне было 29 лет, когда я приехал в Голландию, когда я поселился в Голландию. И, честно говоря, сначала я не знал, что делать и в качестве кого работать. Но потом я стал играть в турнирах, и пришли успехи. В Советском Союзе я был национальным мастером. Я стал международным мастером. Я выиграл чемпионат Голландии. Наконец, я стал гроссмейстером. И потом я стал играть в сильных турнирах и в очень сильных турнирах. И где-то, может быть, даже вот, чтобы две темы нашего разговора соединить в одну, я думаю, что правильно было бы еще сказать, что вот тот факт, что моя фамилия вообще не существовала в советской прессе, тот факт, что в турнирах, которые проходили в Голландии, Испании или где-либо с участием советских гроссмейстеров, о моей игре сообщалось коротко, а во втором туре Петросян сыграл в ничью со своим соперником. Может быть, это подхлёстывало еще и мое желание добиться еще больших, еще лучших результатов. И действительно, где-то на протяжении 6-7 лет, я думаю, что это были мои лучшие годы, где-то с 75-го, может быть, по 82-й год, я играл в самых сильных турнирах, и тогда я входил в двадцатку сильнейших шахматистов мира, и как шахматиста практика. Для меня это были еще раз, это были лучшие годы.
А что вообще произошло с общественным сознанием? Почему больше нет такого кипения, горения и страсти вокруг шахмат? Или это кажется со стороны?
Нет, это не кажется со стороны. Это правильно. Тот факт, что границы упали или раздвинулись, привел к тому, что молодые советские шахматисты, бывшие советские молодые русские шахматисты сейчас, они играют и в Бундеслиге в Германии, они играют в Испанской лиге. Для них поездка в Мадрид, на Филиппины или в Нью-Йорк, но они, конечно же, стали почти такими же, как поездка в Зеленогорск и в Рязань. Раньше, когда существовал Советский Союз, была система, был чемпионат мира и так далее. Сейчас это все распалось на какие-то чемпионаты мира ФИДе, Международной шахматной организации, и другие, и так далее. Произошел хаос в шахматном мире, и люди не понимают, кто кто чемпион мира, кто лучший, а кто чемпион мира, какой организации и так далее, и так далее. Третий и немаловажный момент – это появление компьютера. Это к политике не имеет никакого отношения. Если еще 15 лет назад люди смеялись над компьютером и спрашивали, интересно, он будет играть в женской или в мужской команде и так далее, то сейчас все понимают, что вот эта маленькая железка, в которую каким-то образом заключена память или какие-то другие технические термины, которые я не знаю, она способна выиграть у чемпиона мира. И таким образом, где-то в каком-то смысле, вот этот ореол, вот, который имели шахматы вот этих мыслителей, красивая комбинация, обдумать, гроссмейстер сделал ход, партия отложена, вот это куда-то ушло. И потом появились какие-то другие вещи, какие-то другие интересы, которые привлекают детей. Может быть, в не меньшей степени, чем шахматы, потому что какая-то компьютерная игра, где стреляют, ловят шпионов или предлагают найти, я не знаю, я не представляю себе, почему она для ребенка менее интересна, чем рокировка при потере ферзя и выигрыше качества.
Радио «Свобода» вы слушали беседу о шахматах. В нашей студии был бывший чемпион Голландии, международный гроссмейстер Генна Сосонко. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Никифор или Федька? Опыт апофатической антропологии. О Троцком, как ненавистнике Чуковского, о капитане Лебяткине и Никифоре, о книгах Александра Эткинда и тараканах. Есть еще одно литературное произведение, трактующее тему о тараканах. Это рассказ Евгения Замятина под названием «Бог». Бог – это некий малый Федька, которому живущий у него таракан поклоняется как Богу. Но однажды Федька, напившись пьян, убивает таракана калошей. Вывод. Таракан, конечно, смертен, но и Федька не бог. Федька – это Троцкий, отчаянный сын пензенского губернатора, на которого найдется Достоевский Никифор, изображающий природу. Александр Эткинд сумел показать в своих книгах широкомасштабность, культурную выразительность, стиль Троцкого. Но сумел ли он доказать, что Троцкий лучше Ленина или Сталина? Конечно, нет. Думается, что и не ставил Эткинд себе такой цели. Это что-то вроде выбора между холерой и чумой. Что лучше, темное просветительство или блистающая тьма? К сожалению, в России в 20 веке не было дано другого выбора. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 9 мая 2002 года. «Русские вопросы». «Никифор или Федька. Опыт апофатической антропологии». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Недавний юбилей Корнея Чуковского оказался событием неотпускающим и еще одну грань обнажил в долгой истории русского писателя и русской литературы, даже русской истории в целом. Я задумал сделать кое-что о Троцком, и вдруг оказалось, что он был ненавистником Чуковского еще с давних, дореволюционных времен. Тогда же его, кстати, обругал и Ленин за статью об упадке марксизма в качестве интеллигентского вероучения. Но помимо этих ныне прочно забытых фактов, существует стойкая легенда, связывающая дедушку Корнея с еще одним вождем Российской революции – Сталином. Как говорят в лагерях, кто-то пустил парашу, что сказка Чуковского «Тараканище» – сатира на Сталина. Сходство было найдено в общей усатости и склонности к террору. Тараканище у Чуковского – злодей, грозящий наших деточек за ужином скушать. Я думаю, что это легенда позднейшего, послесталинского уже происхождения. Она пришлась по сердцу диссидентствующей интеллигенции и стойко укоренилась как доказательство тайной оппозиционности русской литературы сталинскому режиму. Особенно стали эту легенду раздувать при Горбачеве. Конечно, это чушь, правда, благонамеренная чушь. Сказка Чуковского была написана в самом начале 20-х годов, когда про Сталина не знали нигде, за исключением узкопартийных кругов. Он не был, как говорят американцы, «household name». Но, кажется, я обнаружил некий, как говорят сейчас, интертекст, дающий подобие объяснения этой легенде. Собираясь писать о Троцком, я вспомнил, что в дневниках Чуковского есть одно очень резкое о нем высказывание. Привожу его сейчас.
«Троцкисты для меня всегда были ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим. Шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне то же самое. В своих статейках «Революция и литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытываю к нему».
Но как было после этого не заглянуть в «Революцию и литературу»? Там я обнаружил следующее.
Не так давно Чуковский поощрял Алексея Толстого к примирению не то с революционной Россией, не то с Россией, несмотря на революцию. И главный довод у Чуковского был тот, что Россия все та же, и что русский мужик ни икон своих, ни тараканов, ни за какие исторические коврижки не отдаст. Чуковскому чудится за этой фразой, очевидно, какой-то большущий размах национального духа и свидетельство неискорененности его. Опыт семинарского отца-эконома, выдававшего таракана в хлебе за изюминку, распространяется Чуковским на всю русскую литературу. Таракан как изюминка национального духа. Какая-то в действительности поганенькая программа и какое презрение к живому народу. Добро бы сам Чуковский верил в иконы. Но нет, ибо не брал бы их, если б верил за одну скобку с тараканами. Хотя в деревенской избе таракан и впрямь охотно прячется за иконами. Но так как корнями своими Чуковский в прошлом, а это прошлое, в свою очередь, держалось на мохом и суевериями обросшем мужике, то Чуковский ставит между собой революцией старого запечного национального таракана в качестве примиряющего начала. Стыд и срам. Срам и стыд.
Вот откуда этот таракан пошел. Троцкого знали и читали все, а в литературных кругах не могли не заметить этого выпада против Чуковского. Тем более, что упомянутое тут имя Алексея Толстого связано с одним тогдашним громким литературным скандалом. Он опубликовал в «Эмигрантской газете» частное письмо к нему Чуковского, содержащее информацию, которую публиковать не стоило. Троцкистский таракан запомнился, скорее даже осел в бессознательном, и выплыл оттуда, когда после 56-го года стали говорить о Сталине и искать дальнейшие подробности, с ним связанные. Но в цитированной статье Троцкого обнаруживается еще один интертекст, едва ли несознательно задействованный Чуковским. Это слова «стыд и срам», ставшие рефреном Майдадыра. «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Самое интересное при этом, что Майдадыр, по новейшим исследованиям, сатира на Маяковского, с которым у Чуковского тоже были достаточно сложные отношения. Чуковский приводит в дневнике одну тогдашнюю ходовую шуточку о Троцком. Фармацевт, обутый в военный костюм. При этом, однако, далеко не все интеллигенты художественного плана отзывались о Троцком подобным образом. Многим он даже нравился. Шкловский называл его самым блестящим человеком русской революции. Действительно, некоторый блеск в нем ощущается. Лучше этот блеск назвать стилем. В нем был стиль, причем не только индивидуальный, но культурно-исторический. Он очень выразительно подытожил собой громадную культурную эпоху, европейское просвещение. Мы еще много будем говорить об этом, а пока приведем одно вполне позитивное высказывание о Троцком художника Юрия Анненкова.
По рассказам, чаще всего злобным и язвительным, Троцкий был щупленький человек маленького роста. «Меньшевик» острили про него. С меньшевиками Троцкий был в своей молодости действительно близок, но к его внешнему облику это не имело никакого отношения. Он был хорошего роста, коренаст, плечист и прекрасно сложен. Его глаза сквозь стекла пенсне блестели энергией.
Анненков сделал несколько портретов Троцкого. Об одном из них нарком просвещения Луначарский писал следующее.
Конструктивист возобладал в Анненкове над реалистом. Это словно не портрет Троцкого, а рисунок, сделанный из какой-то талантливой гранитной статуи товарища Троцкого. Нет здесь уже ни капли доброты, ни юмора, здесь даже как будто мало человеческого. Перед нами чеканный, гранитный, металлически угловатый образ, притом внутренне стиснутый настоящей судорогой воли. В профильном портрете, родственном известному монументальному анненковскому портрету товарища Троцкого, к этому прибавилась еще гроза на челе. Здесь товарищ Троцкий угрожающий. Анненков придал товарищу Троцкому люциферические черты. Я, конечно, оставляю целиком на ответственности художника такую характеристику товарища Троцкого. Я ведь здесь не его характеризую, а стараюсь передать на словах трактовку его Анненковым. А у этого художника огромный диапазон.
Этот портрет воспроизведен, правда, плохо, в недавней книге Александра Эткинда «Толкование путешествий», в которой есть интереснейшая глава о Троцком. На этом портрете Троцкий действительно люциферичен. Возникает впечатление, что изображенные тут же бипланчики вылетают у Троцкого из рукава. Тем самым демонизм комически снижается, заставляя вспомнить о знаменитом американском иллюзионисте с классическим именем Дэвид Копперфилд, настоящая фамилия которого «Котик». Это сравнение тем более уместно, что ведь и Троцкий был иллюзионист. Чехов сказал: «Все деспоты – иллюзионисты». Иллюзией Троцкого был разум, непреодолимая уверенность в его всесилии и в способности переделать застойный мир на рациональных началах. Сознательное планирование вместо стихийных бурь и стихийной же косности. Вот всячески здесь уместное высказывание Троцкого, одно из многочисленнейших у него такого плана.
Социалистическое строительство есть по самому существу своему сознательное плановое строительство, стремление рационализировать человеческие отношения, подчинить их разуму, вооруженному наукой. Производительные силы уже давно созрели для социализма. Что еще отсутствует, так это последний субъективный фактор. Сознание отстает от жизни.
Здесь начинается сюжет, разработка которого в многочисленных исследованиях Александра Эткинда представляет собой серьезное культурно-историческое открытие. Троцкий был серьезным и, по самому своему первоначальному положению, могущественным покровителем психоанализа в Советской России. Проекты Троцкого в этом отношении представляют собой то, что позднее стали называть фрейдомарксизмом. В его случае это была не просто теория, а уже как бы и реальная политика. Во всяком случае, серьезнейший проект таковой. «Сознание отстает от жизни», — понял Троцкий из Фрейда, «потому что человек управляется не столько сознанием, сколько бессознательными стихийными импульсами, заложенными в самой его биологии». У Троцкого Фрейд, так сказать, гармонически дополнял Маркса. Маркс изгонял демонов бессознательного под псевдонимом «идеологические иллюзии» из базиса, а Фрейд – из надстройки. Вот программное положение, выраженное с устрашающей логикой, вообще отличающей Троцкого. Бабель заканчивает один рассказ словами: «На трибуну вышел Троцкий и произнес с беспощадной ясностью: „Товарищи, братья и сестры“».
Человек примется, наконец, всерьез гармонизировать самого себя. Он поставит себе задачей вести в движение своих собственных органов при труде, при ходьбе, при игре высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме – дыханием, кровообращением, оплодотворением и в необходимых пределах подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший Homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это целиком лежит на линии развития. Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной техникой и религию наукой. Он изгнал затем бессознательное из политики, опрокинув монархию и сословность демократии, рационалистическим парламентаризмом, а затем насквозь прозрачной советской диктатурой. Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, но и оттуда человек вышибает ее социалистической организацией хозяйства. Этим делается возможной коренная перестройка традиционного семейного уклада. Наконец, в наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного, затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия и следующие мысли и творческой инициативы?
Это роман Уэллса «Остров доктора Моро. Пища богов». Сцентистская, насквозь просветительская фантазия. И даже не доктор Моро, а доктор Менгеле. Логика или диалектика просвещения, как говорили Адорно и Хоркхаймер. Для вящей полноты еще одно высказывание.
Повышаясь, человек производит чистку сверху вниз. Сперва очищает себя от Бога, затем основы государственности от царя, затем основы хозяйства от хаоса и конкуренции, затем внутренний мир от бессознательного и темноты. Коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть застойным.
Вопрос, который сразу же был задан самыми умными современниками. А чем плохи коралловые рифы? Действительно ли нужно до конца подчинять бессознательные, слепые, стихийные силы природы? Не в этих ли стихиях таится корень самого бытия? Один из этих вопросов, в котором, естественно, содержался ответ, в свое время прозвучал весьма громко. Повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца». Там природа взяла свое и переборола самоуверенный человеческий разум, размноживший гигантских анаконд. Они погибли от мороза, внезапно наступившего в начале октября. Москва была спасена, хотя первая конная уже героически погибла. Как писал Шкловский, уважавший Троцкого и не любивший Булгакова, «костность бытия была взята со знаком плюс». Троцкому еще предстояло узнать, что такое костность бытия на собственном опыте.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Никифор или Федька? Опыт апофатической антропологии. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В книге Александра Эткинда «Толкование путешествий. Америка и Россия в травелогах и интертекстах» едва ли не самая интересная глава о Троцком, берущая его экстремистское просветительство в самом неожиданном ракурсе. Называется глава «Инцест левой идеи. Дочь Троцкого на фоне франкфуртской школы». Александр Эткинд обнаружил в архивах Гарвардского университета письма Зины Волковой, дочери Троцкого от первого брака, которой большевики позволили выехать из России к отцу после его высылки для лечения. Диагноз у нее был туберкулез, но его-то как раз вылечили едва ли не в России. А за границей Зина лечилась у берлинских психоаналитиков. Ее отец, знаток Фрейда, быстро опознал природу ее болезни. Лечение не помогло, и в январе 1933 года Зина покончила с собой. Болезнь ее была непреодоленное инцестозное влечение к отцу, так называемый комплекс Электры, девичья параллель Эдипова комплекса. Это поставило Троцкого в крайне двусмысленную экзистенциальную ситуацию. Собственно, его жизнь демонически, диаболически надсмеялась над его высокологичным просветительским мировоззрением, наделившим его верой во всемогущество разума и в способность его преодолеть, как говорил поэт, то, что всякой косности косней. Так сказать, восторжествовала поэзия, иконы и тараканы. Эткин пишет.
Инцестуозный бред Зины Волковой, направленный на Льва Троцкого, похож на короткое замыкание в среде тысячелетий. Авангардистская вера в скорое и окончательное просвещение вошла в контакт с древней страстью, не знающей изначальных запретов. Конец истории сомкнулся с ее началом. Троцкий пророчил, как история станет прозрачной и разумной, и новое издание человека не будет знать корысти и порока. Груз истории возвращался к Троцкому в самых тяжких своих проявлениях. Его бывшие сторонники восстали против него, регрессируя до холерных бунтов, и осуществляли планы мести, достойные варваров. Его собственная дочь обратила к нему страсть, забытую с каменного века.
В сущности, здесь была смерть Троцкого. Тут она состоялась, а не 7 лет позднее, когда в Мексике агент Сталина убил его ледорубом. Похоже, что Троцкий понял это. Эткин приводит слова мемуаристов, что реакция Троцкого на смерть Зины была исключительно тяжелой. Было иронически и трагически обесценено все содержание его жизни, можно сказать, всей культуры, которой он был столь ярким выражением, культуры просвещения, просветительства, борьбы с природой. Зина незадолго до смерти написала отцу письмо, в котором, можно сказать, нечаянно разоблачила все его просветительские установки о том, что существующие предрассудки – самое могучее средство ориентации в бытии, что инстинкт безошибочно разит тех, которые ему мешают. А едва ли не главным из этих «тех» был как раз Троцкий. Александр Эткин показывает, как в атмосфере троцкого изгнанника воспроизвелась архаическая атмосфера трибализма, клановости, чуть ли не эндогамия. Эндогамия – внутриродственные браки, в пределе тот же инцест.
Нерассуждающая вера Зины была обречена войти в конфликт с рациональностью своего предмета. Мистические культы вполне жизнеспособны, но предметом культа нельзя сделать разум. Кто-то из двух этого противоречия не выдержит – культ или разум. На фронтах гражданской войны Троцкий умел останавливать бегущих солдат истовыми речами о грядущем счастье. В годы эмиграции он умел вдохновить своих поклонников бесплатно работать на него в качестве секретарей, переводчиков, телохранителей. Движение поклонялось рациональности, но его подпитывали человеческие связи самой архаической природы. С одной стороны, личное поклонение, с другой стороны, родственные чувства. Лишенное классовой поддержки, иначе говоря, власти, движение было обречено развиваться как клан. Династическая преемственность рассматривалась как пережиток. Но троцкистом номер 2 был сын троцкиста номер 1. В троцкистском клане, отделенном от мира своими целями и ценностями, развивалось нечто вроде эндогамии. На этом фоне инцестуозные чувства Зины не являются исключительными. Скорее, они в карикатурной форме воплощали общую клановую тенденцию.
Вывод не мой и не Эткинда, а общекультурный, из опытов реализации различных утопий, из опыта 20 века. Бессознательно, инстинкт, стихию, темноты бытия уничтожать не следует, потому что прежде всего не удастся, ибо таракан бессмертен. Есть знаменитая сцена в «Бесах», как капитан Лебяткин пытается шантажировать Варвару Петровну Ставрогину. Там заходит речь о наших сегодняшних героях.
«Сударыня, по-моему, Россия есть игра природы, не более. Вы решительно ничего не можете сказать определеннее? Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня». Что? Сударыня, я еще не помешан. Сударыня, один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее? Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова? Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение. Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уж не образован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в летнем саду для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня, почему? Ответ дан на дне этой басни огненными литерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал стакан, полный мухоедства. «Господи, что такое?» — воскликнула Варвара Петровна. «То есть, когда летом заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте, вы увидите!» Он все махал руками. Место занял таракан, мухи возроптали. «Полон очень наш стакан!» — к Юпитеру закричали. Но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено, но все равно словами трещал капитан. Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос «почему?» — вскричал он, торжествуя. «Таракан не ропщет». Что же касается до Никифора, то он изображает природу.
Есть еще одно литературное произведение, трактующее интересующую нас тему о тараканах. Это рассказ современника Чуковского и Троцкого Евгения Замятина под названием «Бог». Бог – это некий малый Федька, которому живущий у него таракан поклоняется как Богу. Но однажды Федька, напившись пьян, убивает таракана калошей. Вывод. Таракан, конечно, смертен, но и Федька не Бог. Федька – это Троцкий, отчаянный сын пензенского губернатора, на которого найдется Никифор, изображающий природу. Александр Эткин сумел в своих книгах показать крупномасштабность, культурную выразительность, стильность, как мы сказали, Троцкого. Но сумел ли он доказать, что Троцкий лучше Ленина или Сталина? Конечно, нет. Думается, что и не ставил себе такой цели. Это что-то вроде выбора между холерой и чумой. Что лучше, темное просветительство или блистающая тьма? К сожалению, России в 20 веке не было дано другого выбора.
«Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь видим хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Ну, за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспилки, само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.